Музыка — это такой прекрасный дар от Бога, не правда ли? Все, кто исполнили, братья, которые исполнили эти псалмы, они учились в мастер-семинаре, это проповедники Слова Божьего, кроме Лисы. Лиса, она, как правило, не проповедует, но мы рады, что она поет и поддерживает Джона в пении. Это такая радость поклоняться Господу вместе. Таким образом, мы так благословлены Богом в это утро, потому что Господь что-то особое приготовил для нас в этот дом. В этот день, в особенности в этот день, я хочу, чтобы мы поприветствовали очень дорогого моего друга Арси Спраула. Мы живем в разных сторонах этой страны, то есть по разным берегам, если хотите. Он хороший мой друг. Господь использовал его, наверное, более, чем использовал какого-либо другого служителя. На протяжении такого длительного периода времени Господь через него пробуждал людей к истинным доктринам Писания. Он уникальный инструмент Божий, который был верным на протяжении многих-многих лет. Он преподавал, проповедовал с огромной ясностью, с огромной библейской точностью и сформулировал, если хотите, эти великие доктрины таким образом, что никто им не мог противостоять. Непреодолимыми стали некоторые доктрины. Хорошее слово, да? Непреодолимые. Вы знаете, 2 недели назад я был в России, в Москве. 1600 было пасторов, руководителей с России, ключевые представители бывшего Советского Союза, и они обладают определенной иерархической структурой руководства. У них есть президенты, вице-президенты, национальные президенты, региональные пастора и так далее, и так далее. И таким образом они руководят служением. И люди в таком положении, это не политическое положение, поймите. Такое положение не получают благодаря уважению. Как правило, эти люди помещаются на такое положение для того, чтобы руководить пасторами, и заслуживают это положение уважения. Мы встречались с пасторами, и однажды, помню, была встреча у меня с группой пасторов, которые чувствовали, что им они чувствовали, что им необходимо противостоять кальвинизму всем вместе, одним духом. Поэтому они хотели сделать определенное утверждение, чтобы всей этой группе, относительно вопроса кальвинизма. И один очень мудрый человек, он испортил все это мероприятие. Каким образом? Он сказал мне, что в принципе относительно кальвинизма у всей этой группы, которая собралась большой, есть очень сильные чувства, сильные отношения. Поэтому у меня была возможность ответить на первый вопрос. Человек встал и задал вопрос. Что представляет собой большую опасность, армянство или кальвинизм? Вы знаете, я сказал для начала, давайте немножечко сделаем шаг назад. Когда вы говорите о кальвинизме, вы думаете, ага, этот товарищ Кальвин однажды встал с постели, придумал какие-то 5 идей, поместил их на стену, и всем стало известно. Вы знаете, я начал делиться им о том, что переживал этот человек Кальвин, эти физические страдания, когда его дети погибли, когда его жена умерла. Те болезни, очень серьезные болезни в его жизни, когда он мог питаться только один раз в день и так далее, и так далее. То есть все те страдания, которые ему приходилось переживать. Потом, когда он принял Евангелие Иисуса Христа, ему нужно было отправиться, оставить Францию и так далее, и так далее. Ему было очень тяжело. Потом, когда он начал принимать правильные доктрины, его ждало ничто, кроме смерти за правильные доктрины. То есть ничто не предвещало ему ничего прекрасного. И он писал комментарии, он изучал Писание, написал практически на все книги Священного Писания, кроме Откровения. И когда я начал рассказывать это, я увидел, что братья в этом собрании в Москве, они начали немножечко даже чувствовать это благоговение к этому человеку, и они начали понимать, что они не могут критиковать человека, о котором они ничего не знают. И, знаете, для меня было удивительно видеть их реакцию, когда они действительно начали... Он чувствовал уважение этих людей к этому человеку. Вы знаете, я не знал, как они отреагируют. Я не знал этих людей, не знал, что буду говорить. Но было так удивительно, что к концу этого дня группа пасторов, которая была серьезно настроена, они подошли и сказали, что после того, что сказал пастор МакАртур, мы хотим в нашем отношении покаяться, в нашем отношении к кальвинизму. Вы знаете, для меня это было очень ободряющей вестью. Ведь я никогда не видел, чтобы армяне когда-нибудь открыто раскаялись. Но им нужно раскаяться. Наш брат Арси сейчас выйдет. Я хотел бы попросить вас о следующем. Наш возлюбленный брат недавно пережил очень странную форму инсульта. И это, он, этот, эта форма инсульта имеет определенные состояния. Пожалуйста, будьте аккуратны. Не нужно фотографировать его, чтобы не было вспышек. И, пожалуйста, не вставайте и не уходите из зала. Это может его немножечко отвлекать. Ему очень тяжело смотреть в правую сторону. У него двоится, когда он смотрит в правую сторону. Пожалуйста, давайте будем очень внимательными. Будем аккуратны. Особенно те, кто слева сейчас сидят, мы будем в особом положении. Давайте поприветствуем нашего брата Арчи Спраула. На прошлой неделе я был в Нью-Йорке. И я смотрел по новостям, по каналу Fox. Я услышал, что Джон МакАртур вернулся из Москвы. И там сказали такую новость по новостям, что 3,5 тысячи русских людей приняли в сердце учение Жана Кальвина. В это утро я проснулся, и у меня не было голоса. Но раньше такого никогда не происходило, когда мне приходилось говорить, проповедовать, и не было голоса. Я сказал своей жене: «Дорогая, кто-то, наверное, не хочет, чтобы я проповедовал в это утро. Я надеюсь, что это не Господь». Люди на протяжении многих лет говорили мне, что у меня прекрасное, совершенное лицо, чтобы выступать по радио. А сегодня у меня, наверное, совершенный голос для немого кино. Но Джон сказал, чтобы я не поворачивал голову в ту сторону. Это что, Петр Джон? Ты пришел сюда, это для пасторов здесь. Это не для гностиков здесь собрание. Мой врач сказал мне после инсульта, что мне нужно перестать смотреть направо, а поворачивать больше налево. Меньше направо, все больше налево. Я ему сказал: «Ты что, не в своем уме?» Будь милостив ко мне, Господи. Перед тем, как мы начнем с текстом Священного Писания, разрешите мне начать с истории. И затем у меня будет, наверное, ваше внимание. Всем нравятся истории, да? Еще когда мы были в Пенсильвании, когда у нас там наше служение, наша миссия, легионерское служение там, я уже приехал туда, будучи профессором семинарии, уже 2 года опыта в служении второго пастора, преподавании богословия. И затем я вернулся туда для того, чтобы преподавать только богословие. И были студенты у нас дома. И однажды один студент сказал мне следующее. Ссылаясь на те 2 года церковного служения, которые у меня были, он спросил меня: как вы себя чувствуете, когда вы просто проповедник? Когда вы просто проповедуете? Я ему сказал: ты знаешь, всегда, когда я преподавал как профессор, мое положение было всегда такое. Я всегда должен уважать вопрос студента. Я никогда не должен чувствовать себя плохо или огорчаться вопросами студентов. Но сегодня ты нарушил это правило. Я действительно огорчился. Что ты имеешь в виду? Просто быть пастором, просто проповедником. Разве ты не можешь себе представить, что это высочайшее призвание, которое существует под небом, под солнцем? Тот факт, что я сегодня представляю собой профессора семинарии, это говорит о том, что есть такие люди, которые могут это совершать служение, а которые не могут совершать это служение. 6 лет тому назад меня пригласили на пасторское служение в церкви в Орландо. И я нес это служение с того момента по сей день. И это было самое радостное служение в моей жизни. Но, друзья мои, нет большей чести, чем находиться среди тех людей, которые находятся на передовой, если хотите, служения, как пастыря и служителя, которые проповедуют людям Божьим. Не дай Бог, чтобы я когда-нибудь сказал такую фразу: быть просто или же только пастором. И вы знаете, тот человек, который задал этот вопрос, он в итоге стал проповедником. И сказав это, хотел бы сегодня обратить наше внимание на два текста. Первый текст – это знакомый отрывок Священного Писания в Ветхом Завете, в книге «Бытие». Книга «Бытие». Мы откроем 28 главу, начиная с 10 стиха. Вы знаете, где-то в этом постмодернистском, высокотехническом кафедре находится вода. Вы знаете, когда я увидел, что кафедра появляется из-под земли, я подумал, только бы они не установили на уровень роста Джона МакАртура, иначе меня и не увидят. Вы знаете, это очень сильный напиток. Итак, Бытие, 28 глава, начиная с 10 стиха. Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харан. И пришел на одно место. И остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем. И лег на том месте. И увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём. А я не знал. И убоялся. И сказал: как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий. Это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе в изголовье, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и налег имя месту тому — Вефель. Я думаю, нам всем знаком этот текст. И то, что мне хотелось бы рассмотреть с вами, и немножечко позже, когда мы откроем похожий новозаветний отрывок, это то, что пережил Иаков после того, как он в конце своего пути решил провести ночь. Он, на том месте он взял камень, и он использовал это как, положив в изголовье, как подушку, он ложится и спит ночью. Господь является ему. С этим видением этой лестницы, или все, что хотите, как назовите это трап. И он видит ангелов, которые спускаются и поднимаются по этой лестнице. И мы, когда были детьми, мы пели песню, которая была похожа на этот текст. Наверное, кто постарше помнит эту песню. Помните, эта песня называлась как? Что лестница Иакова, мы поднимаемся по лестнице Иакова, и все выше и выше поднимаемся. и так далее. Эта песня, простая песенка детская, происходит от этого текста. Мы также знаем, что именно этот эпизод в жизни Иакова был ключевым, к которому ссылается наш Господь в Новом Завете, когда мы помним в истории с Нафанаилом, что он знал все об этом человеке, когда раньше еще не встречался с ним. Это все равно, что как Иисус Христос просто повернулся к Нафанаилу и говорит, что ты еще ничего не видел, но ты увидишь небеса открытые и ангелы Божьи, поднимающиеся и спускающиеся к Сыну Человеческому. И тот, кто стал мостом между небом и землей, был воплощенным Господом. И я верю, что Господь видел его, когда в эту полночь видел явление Христа в Ветхом Завете. Но что наиболее важно для нас, увидеть человеческую реакцию Иакова, когда он проснулся. И что он сказал? Поистине Господь присутствовал на месте сём. А я не знал. Как удивительно, как прекрасно это место. Это врата небесные. Дамы и господа, наиболее критическое человеческое переживание, которое может случиться в жизни людей, это находиться в присутствии Божьем и не осознавать этого. Почти 30 лет тому назад я встретился с одним молодым человеком из Чикаго, который начал новую церковь и сделал своего рода такую статистическую информацию, опрос населения со своими друзьями этой местности чикагской. И ему пришлось встретиться с несколькими тысячами людей, которые были раньше членами церкви, но оставили почему-то церкви. И он задал им вопрос, почему? Почему вы перестали посещать свои церкви? И, безусловно, люди приводили много причин, и они разбили эти результаты и сделали такой статистический вывод. Главная причина, почему люди покидали церковь, номер один, наиболее частая причина, заключалась в том, что в церкви было скучно. Причина номер два по статистике, которую люди приводили, почему они оставляли церкви, это то, что проповеди не касались их. Потом молодой Билл Хайблс, он решил начать новый путь, как можно достигать этих людей, меняя церкви, и даже менять настолько образ церкви, ее облик, что она уже переставала выглядеть как церковь. Он решил, что поклонение в церкви и его церковь будет место, в котором никому никогда не будет скучно, и что люди всегда будут находить что-то для себя в этой церкви. И через некоторое время он создал самую быстрорастущую церковь в Америке, которая стала моделью, если хотите, для большинства церквей. Но в наших дискуссиях и беседах, когда он только начинал свое служение, я сказал ему, Билл, а ты знаешь, что если ты будешь читать текст Священного Писания, в особенности Ветхий Завет, мы находим сотни и сотни случаев, записанные в Священном Писании, когда люди встречались с живым Богом. И мы не находим такой единообразной, монолитную реакцию от всех. Мы видим разные эмоции, разные переживания, разные реакции. Некоторые люди, они теряли способность говорить. Помните, как Иов говорил, что «я буду держать уста свои, чтобы не произносить слов больше». Другие прыгали от счастья, танцевали от радости. Другие абсолютно в нравственном смысле были просто уничтожены, если хотите. Помните, как Исаия говорит, «Прокляты уста мои, ибо нечисты». Другие просто были обескуражены в этом благоговении, в этом страхе. То есть, когда мы видим реакцию людей на присутствие Божие, мы видим огромное разнообразие. Но, Билл, нигде в Священном Писании я не читаю историю о том, чтобы люди в присутствии живого Бога чувствовали себя скучными, что им нечего было делать. Они были напуганы, да. А им было страшно, да. Но никогда им не было скучно. Это абсолютно невозможно в присутствии Божьем. Никто никогда при встрече с живым Богом никогда не покидал место этой встречи, говоря: «Ой, ну это совершенно не коснулось моей жизни. Этот опыт переживания, ну это было не для меня». Я сказал ему: если людям скучно в церкви, если церковь как бы не касается их жизни, единственный вывод, к которому я могу прийти, это то, что эти люди не имеют никакого ощущения присутствия Божьего. А если мы хотим действительно пригласить людей века сего в жизнь нашей церкви, мы должны сделать все, что мы только можем, все, что только по силе нашей и по силе Слова Божьего, и создать такую форму поклонения для того, чтобы показать ясно людям эту невидимую славу нашего вечного Бога. Поэтому, когда люди покидают нашу церковь в воскресенье утром, чтобы они, покидая, говорили: «Поистине, поистине Бог находился на этом месте». Как прекрасно и удивительно это место. Но это не то переживание, которое создает церковь в наше время. Посредине 20 века один еврейский философ Мартин Бувер, человек, который создал такое отношение «ибо я говорю», такую имел, знаете, репутацию, что когда говорил, его слушали. И однажды он написал книгу, которая называлась следующим образом. Он назвал ее так: «Затмение Божье». Я подумал, какая удивительная метафора, «затмение Божье», для того, чтобы описать то, что произошло с церковью посредине 20 века. Когда тень пересекает лик Божий, как в солнечном затмении, закрывает и прячет сияние Его великой славы, все Его величие, все Его могущество от нашего видения. Вы знаете, как мне понравилась метафора? Знаете, по какой причине она мне понравилась? Все мы, наверное, время от времени видели с вами солнечные затмения. Видели, да? Может быть, частичное, а может быть, абсолютное солнечное затмение. И всегда, когда солнечное затмение происходит, всегда по всем новостям говорят нам, людей предостерегают, людям многое говорят. Вы знаете, насколько это, как бы искусительным не было смотреть на солнце во время солнечного затмения, будьте осторожны. Почему? Потому что если будете смотреть на это, вы можете абсолютно неисправимое заболевание получить для своих глаз. Это может разрушить ваше зрение. Потому что эта тень, она может действительно затмить эту землю. Она может закрыть сияние месяца, луны и солнца в этот момент. Но, друзья мои, позвольте вам сказать, что не может сделать солнечное затмение. Солнечное затмение, как бы оно ни закрыто было солнце, оно не может уничтожить солнце, оно не может изменить солнце, оно не может его убрать от нашего видения, друзья мои. Оно может прикрыть его, но оно не может спрятать его раз и навсегда. Вот что мне понравилось в этой метафоре Бувера. Друзья мои, мы настолько стали крайними и экстравагантными в наших попытках спрятать сияние Божьей славы для этого мира. Но, друзья мои, что бы мы ни сделали, это не уничтожит и не разрушит истинное сияние Его славы. Недавно я был в Сан-Франциско, несколько лет тому назад. И одна женщина, у которой была докторская степень в психологии, подошла ко мне, и она очень видимым образом показала свой гнев и негодование ко мне. И после того, я спросил ее: «Извините, а в чем проблема?» Она сказала: «Я каждое воскресенье посещаю церковь, и я не выношу служения моего пастора». Почему? Потому что у меня появляется чувство, что мой служитель делает все, что он только может, для того, чтобы спрятать истинный характер и качество нашего Бога от нас. Она говорит, я настолько переживаю об этом, что я хочу, наверное, скоро покинуть эту церковь. Смотрите, проповедник, который любит всех условным образом, или, наверное, лучше сказать, человек, который не способен выражать гнев, человек, который не способен выражать такое качество, как суверенитет, который не способен выражать такое качество, как суверенность, и который ничего не имеет общего со святостью. Одним словом, ее пастор проповедовал своему собранию спрятанного, тайного, секретного Бога, что библейским образом можно назвать идола. Он проповедовал идола, а не Бога. Если вы когда-нибудь сможете посетить Женеву, старый добрый город Женеву, в котором жил этот человек, о котором делился Джон в контексте Москвы. Кстати, хотелось бы добавить одну вещь, что тогда и в конце служения, в конце своего служения Кальвин настолько заболел, что он не мог уже самостоятельно вставать, одеваться и отправляться в церковь. Поэтому пастыра его церкви, пресвитера приходили, одевали его, поднимали его и на руках несли его в церковь, ставили его, помещали за кафедру, и он проповедовал. Затем подходили за кафедру, брали его и уносили. Но я еще не в таком состоянии, слава Богу, но вы знаете, я приближаюсь к этому состоянию, что буду нуждаться в такой заботе. Люди в нашей церкви спросили меня уже спросили, когда же ты пойдешь на пенсию? И вы знаете, я сказал словами своего президента, я сказал: только тогда, когда мои уже омертвелые пальцы, они сами выймут из страниц Священного Писания. Вы знаете, я был в Женеве, был на той площади, называемой Стеной Реформации, там, конечно же, большими латинскими словами написано на этой реформаторской стене слова. Написано «Постенеброс лукс». «После тьмы наступает свет». Ссылаясь на том, когда свет Евангелия был открыт и проник через Европу 16 века и разбил эту тьму и предложил этот свет Евангелия, служение Иисуса Христа. Вы знаете, если есть какая-нибудь стена, которая, наверное, которая отметит служение 21 века, вы знаете, что будет написано? Это будет стена не реформации, а деформации. И слова, которые будут написаны на этой стене, наверное, это будет post-lux, это будет «после света наступает тьма». Почему? Потому что Бог был на этом месте. А мы не знали об этом. Он был здесь, а мы даже не подозревали. Происхождение этой проблемы, происхождение этого затмения Божьего объясняется апостолом в первой главе послания к римлянам. Вы знаете, я пытаюсь дать определение этой Библии, которая передо мной. Вы видите, текст послания к римлянам появляется здесь. Чуть-чуть текста, а все остальное это лишь заметки. Можете себе представить, да, что это за Библия? Вы знаете, зависть — это ужасная вещь. Я был редактором Женевской Библии. Я участвовал в некоторых учебных Библиях. Но самой главной учебной Библией стала Библия с заметками Джона МакАртура. А та Библия, над которой я трудился 7 лет, сейчас ее больше не издают. Женевскую. С моими заметками. Знаете почему? Потому что, наверное, я все-таки больше оставлял текста Писания и меньше давал заметок. Я очень рад, что вы смеетесь, потому что я действительно намеревался пошутить. Потому что обычно я говорю, когда начинают стрелять, хотя бы единственный человек, которого хочу иметь на своей стороне, это Джон МакАртур. Итак, первая глава послания к римлянам, 16 стих. Мы начнем чтение с этого стиха. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению». Джон, я буду именно по этому тексту всегда с Господним проповедовать сегодня, если ты позволишь. «Сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Апостол Павел представляет здесь тематическое, если хотите, утверждение для всего послания, которое он нам разъяснит таким удивительным образом. Ведь перед нами сверхъестественное откровение Божье, которое преподается через Евангелие апостола Павла. Он делает это утверждение и потом переходит к объяснению содержания этого божественного откровения благой вести. И вместо того, чтобы продолжить, смотрите, что он делает внезапно в 18 стихе. Он останавливается внезапно, прерывается и говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину». Неправдою. Позвольте мне остановиться на мгновение. Почему? Потому что так много здесь сказано в этих нескольких словах, которые просто могут обескуражить нас. Да, первонаперво апостол Павел говорит об откровении. И как только он сказал об откровении, он говорит сразу же о гневе Божьем. И слово, которое он использует для определения гнев Божий, это греческий термин «оргей». А английское слово, которое мы имеем «похидне» от слова «оргии», это слово «оргии». И вы думаете, каким образом может быть какая-либо связь? Слово «оргия», которое происходит от Древней Греции. Значит, в Древней Греции был культ Дионисия, бога Дионисия, и последователи этого культа, они пытались удовлетворить себя наркотиками, алкоголем, и достигали такого состояния, достигали такого экстаза, в котором они считали, они переживали эти экстатические переживания, в таком гностическом контексте. Другими словами, идея оргий стала ассоциироваться с пьянством, с какими-то половыми излишествами, наркотиками и так далее, и тому подобное. Но в оригинальном контексте, в Греции, в то время, единственная связь с использованием Нового Завета – это вот эта вот страсть. Это вот эта страшная страсть к чему-то, стремление. И я попросил меня, когда проповедовал, пожалуйста, не спрашивайте меня, что я думаю о фильме «Страсти Христа». Я не знаю, потому что не видел этого фильма. Они спросили, а почему же ты не видел этот фильм? И я сказал, все, что я читаю об этом фильме, это так много подчеркивается боль, страдания в этом фильме. Вы знаете, мне кажется, что то, что я читаю, действительно говорит о том, что, наверное, фильм действительно точно отображает это. Но ведь так много тысяч людей, простых людей, здесь тоже переживали страшные страдания, страшные переживания. Но только один испил чашу чего? Гнева Божьего. Когда мы смотрим на человеческое страдание, мы должны смотреть дальше. И смотреть глубже, смотреть на того, кто причинил это страдание. Мы должны видеть Отца, который позволил Сыну быть уязвленному за наши немощи, кто понес на себе наши страдания. Друзья мои, не хотелось бы, чтобы этот мир просто чувствовал переживание об этом гневе, об этих страданиях. Нет, в этот момент мы видим гнев Божий, мы видим свирепость Божью и его негодование по отношению к кому? Давайте прочитаем ответ. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое, или же как с английского, против всякое нечестие и неправду человека». Знаете, в то время, в контексте того времени, когда церковь следовала тому же экстатическому переживанию, когда люди начинали говорить, что либо Бог не способен переживать гнев, либо есть гнев в Боге, который отображает вот этот ограниченный аспект нашего Творца. Может быть, ту сторону нашего Бога, которая может быть в некоторой степени даже демоническая, они говорили о тайной, о тени нашего Яхве или Иеговы. Это то, что мне преподавали в семинарии, что у Бога есть своего рода такие тайные стороны, если хотите, несовершенные стороны, о которых говорится со страниц Священного Писания. Откуда они это взяли? Они читают отрывок Священного Писания и говорят, Бог проявляет гнев. Что это значит, что Бог проявляет гнев? Он не проявляет гнев никогда против праведности. Бог никогда не проявляет гнев или же негодование против благочестия. Так, друзья мои, о чем я проповедую в это утро? Я что-то растерялся. По какому отрывку я проповедую? Джон рассказал мне о одном пожилом проповеднике, который также пережил инсульт. Однажды сидел в церкви, и посреди проповеди он остановился, посмотрел на свою жену, и сказал, дорогая, о чем я сейчас проповедую? Он остановился, он забыл. Но, Джон, я только что шутил, ты не принимай меня всерьез. Поймите, я не могу сосредотачивать свое внимание на гневе Божьем так долго, пока не растеряюсь, о чем я проповедую. Но, друзья мои, причина, которая спровоцировала гнев Божий в данном отрывке, посмотрите, это нечестие, неправда, неправедность. И вы знаете, я настолько убежден, но настолько напуган говорить об этом. Вы знаете, так много здесь ученых, изучающих Священное Писание передо мною, но если я не уверен в этом, я просто проявлю смелость сейчас. В тексте сказано, гнев Божий открывается на всякое нечестие, и неправду, или же как с английского, неправедность человека. То, что провоцирует здесь Божий гнев, это две разные вещи, создается впечатление. Нечестие и неправда. И для Бога, наверное, это понятно и нормально, почему Он проявляет гнев на неправедность и на нечестие. Но я полагаю, что здесь апостол Павел использует структуру, греческую структуру «хиндаетус», и остановите меня, если я сейчас обманываю вас, и «хиндаетес» — это когда как бы продается два за цену одного. То есть он говорит, употребляет два термина, которые указывают на одно и то же понятие. То есть два синонима, если хотите, два понятия, которые указывают на один термин. То есть, другими словами, когда вы видите зеркальное отображение подобия Божьего, это одно и то же, но это два восприятия. Здесь апостол Павел описывает один грех. Как с точки зрения неправедности, так и с точки зрения нечестия. Это безнравственный упадок и богословское зло, если хотите. И эти два термина, они очень общие, нечестие и неправда. Есть разные виды неправедности, есть разные виды нечестия. И нам кажется, сейчас апостол Павел наверное, будет продолжать говорить об этом и никогда не будет говорить конкретно. Но посмотрите, сейчас он говорит очень конкретно. Он определяет с абсолютной точностью. Друзья мои, я возвращаюсь к кафедре, потому что надо за что-то держаться. Я думаю, те времена, когда мы ходим вокруг кафедры, уже для меня прекратились. Ну, в любом случае, сейчас он говорит о конкретном грехе, которые провоцируют гнев Божий. Какие же это грехи вызывают у Бога негодование? Это те, кто, смотрите, подавляют истину неправдою. Слово, которое переведено в данной Библии с заметками Джона МакАртура, я так понял, что он не сделал перевод. Перевод он оставил библейский. Слово здесь «катакейн». И в разных английских переводах этот термин переводили так. Этот глагол – это «подавлять», «удерживать снизу», «препятствовать», «удерживать». Снова же, оказывать дополнительное давление от слова «пресс» английского. Это то же слово, которое используется в значении описания апостола Павла и силы, которых удерживали в темнице. Удержание, заключение, идея этого термина выражает силу, которая оказывает давление сверху вниз. Представьте в себе эти кандалы, эти огромные, или же этот огромный пресс, который сжимает, удерживает силу для того, чтобы что-то сжать. И все, и всякий момент этот, скажем так, пресс, препарат указывает, оказывая давление, он чувствует противоборствующую силу. Мы видим здесь давление и репрессию на это давление. Смотрите, люди, которые оказывают это давление здесь, я бы сказал, все люди, человеческие существа. Апостол Павел описывает здесь природу человека. От начала грехопадения самая естественная реакция человека на откровение Божие – это подавлять истину откровения, удерживать внизу, а это истина. Сегодня истине препятствует, сегодня истина удерживается, но здесь не просто. Говорится о том, что у нас лишь есть такая тенденция к подавлению истины Божьей, которая вызывает такой гнев у Бога. Но вдобавок к этому давлению, которое указывается, что-то еще происходит, что мы, даст Бог, увидим через мгновение. Давайте продолжим чтение. «Итак, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них». Фанейрос. Латинский перевод этого текста, этого слова, звучит следующим словом «манифесто». Это манифестация, если хотите. Бог не просто дал такое невидимое, краткое откровение о себе, взяв, если хотите, какие-то гностические намеки, спрятал их где-то в горах или в скалах, чтобы человек копал и выкопал, наконец-то, и познал существование Бога. Нет, откровение, которое Бог дает, оно ясно, оно видимо, оно демонстрируется, чтобы всякий, который видел... Помните, когда Кальвин говорил, что такое природа? Это прекрасный театр, который показывает людям славу Божью, который наполнен вот этими слепыми посетителями. Вы знаете, мне не нравятся слепые посетители, но мне нравится театр, когда приходят люди. Если вы слепой и идете в кинотеатр, то вы не видите фильм, да? А апостол Павел говорит, что те, кто придут в этот кинотеатр, они никогда не пропустят это кино. Оно настолько ясно. Это знание не только просто дается людям, но, возлюбленные, поймите, Слово Божье учит нас тому, что это знание, оно проникает в сердце человека, и оно создает в человеке, по крайней мере, интеллектуальное сознание того, что существует. Читаем. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений ясно видимы», с английского перевод. «Не просто спрятаны, но видимы». Смотрите, снова-таки, «невидимые Его качества ясно видимы». Позвольте мне прокомментировать это. Одна из величайших революций на этой земле была названа. Это революция Канта. Когда было, помните, издание критики Канта, в которой он попытался противопоставить свои аргументы традиционным аргументам существования Бога. И вы помните, что он преподал, что вы не можете достигнуть уровня сознания Божьего. Мы в эмпирическом мире находимся, мы не можем феноменальный мир при помощи этого мира достигнуть мира познания Божьего. И вы понимаете, что куда он потом ударился? Он ударился в учение скептицизма и гностицизма. Он начал отрицать существование Бога. А я вам скажу, если Кант был прав, тогда Павел был неправ. Смотрите, что говорит Павел. Павел говорит, что невидимое Божье сегодня можно увидеть. Создается впечатление, что Павел противоречит себе. Но Павел говорит, что Бог явил, открыл свое невидимое качество, его вечную силу и славу через то, что он сотворил. Итак, он заканчивает этот стих, так что они безответственны, они не могут ничто сказать. Никто на этой земле не имеет возможности сказать, что Бог был здесь, а я этого не знал. Почему? Потому что Божье откровение, Бог явил себя, и это настолько видимо для всех, что все это осознают и видят. Ибо от создания творения Его невидимая вечная сила видимы, так что они безответны. Так что они, еще раз, безответны. Вы когда-нибудь задавали вопрос? Итак, какое твое оправдание? Итак, была большая пробка, и мой будильник не зазвенел, я не встал. Я помню эту песню из нашего детства, и, наверное, Джон помнит также эту песню. И он говорит, я не знал, когда я проснулся, что мой пистолет был заряжен, и мне так жаль моего друга, что так случилось. Такая вот, знаете, из нашего прошлого детства песня. А что апостол Павел говорит? Он говорит, весь мир не имеет оправдания, они безответны. И причина почему, очевидно, он знает, апостол Павел, что в последний день люди будут умолять Богу и говорить, мы не знали, мы были невежды, поэтому не могли поклониться и служить живому Богу. Но, друзья мои, смотрите, что делает апостол Павел. Он говорит, друзья мои, это оправдание не сработает. Почему? Потому что все обладают этим откровением. И поймите, самое страшное оскорбление против Бога – это не атеизм, а это позиция агностиков, которые говорят, что это... Что такое позиция агностиков? Это люди, это позиция худшей формы атеизма. Они не просто утверждают, что Бога нет, а они просто утверждают, что мы не имеем никакого знания о Боге и не имеем возможности иметь этого знания о Боге. Вы знаете, что такое термин латинский термину агностицизм, это игноризм. То есть, когда мы говорим, когда они игнорируют это знание, это латинский термин. Смотрите, апостол Павел говорит, ибо они безответны. А причина, почему они безответны? Потому что, смотрите, мы читаем далее. Но как они, познавши Бога, не прославили Его и не возблагодарили. Главный, основной грех человеческой расы – это не отказ от того, чтобы познать Бога, но отказ, признание того, что они уже знают, что истина. Поймите, отказ почтить Бога и возблагодарить Его, и прославить Его как Бога – вот что главный грех. Я полагаю, это самый главный, самый основополагающий грех, который можно найти в сердце человека. Это основание для всякой формы идолопоклонства. Это основание для всякой попытки скрыть истинный характер нашего Бога, истинные качества нашего Бога. Познание Бога. Познав Бога, посмотрите, они не прославили Его. Как только вы отпадете от вашего сотворенного статуса, от вашего положения, у вас появляется аллергия. И антипатия, постоянная антипатия к поклонению. Непреодолимая антипатия. Мы не хотим поклоняться Богу. У нас нет естественных побуждений к поклонению Бога. Ведь это желание может прийти к нам только сверхъестественным образом. А если вы планируете ваше поклонение, ваше собрание для того, чтобы оно было направлено к сердцу неверующего человека, друзья мои, вы подливаете масло в огонь этого великого и страшного идолопоклонства. Позвольте мне повторить это снова. Если вы формируете ваше поклонение и собрание для того, чтобы оно было удобным и интересным для неверующего, вы подливаете масло в это страшное идолопоклонство. Я услышал только несколько «аминь» в ответ. Большое спасибо. Наверное, время взять гитару и начинать петь. Вот почему Кальвин описал именно таким образом сердце. Сердце – это фабрика, которая производит идолы. Идолы. Потому что наше сердце, оно не направлено к атеизму. Оно направлено всегда к идолопоклонству. А что такое идол? Идол – это замещение, это подделка, которую мы своими руками создаем, которая предлагает нам лжеобраз истинного и неподдельного. Позвольте вернуться к словам апостола Павла, ведь именно это то, что он говорит здесь. Смотрите, они не прославили, не возблагодарили, но, посмотрите, осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Вы обратили внимание, наиболее известные люди, умные люди, как Каму, Джон Стюарт Милл, самые великие умы оказались атеистами в конце своего пути. Почему? Потому что с самого начала формирования как мыслителей, то, с чего они начинали с отвержения того, что знали истина. Наиболее умные, наиболее логически направлены, наиболее последовательным вы будете с этого момента, тем дальше вы будете уходить от Бога с подобными-то предпосылками. Вот почему и неудивительно для нас, что они, посмотрите, в умствованиях своих осуетились и омрачилось несмысленно их сердце. А теперь 22 стих, очень важно, называя себя мудрыми, обезумели. А теперь самое главное. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. я ранее уже заметил, что грех – это не просто, когда мы препятствуем, удерживаем истину. Глубина греха заключается в том, что происходит замена истины. Помимо этого, катакейн, давление. Мы видим здесь это металлашоу. И так происходит торговля. Что-то меняется на что-то бартер. А что же меняется? Меняется истина Божья и подменяется ложью. Слуга поклоняется кому? Творению, а не Творцу. Вы можете себе это представить? Я не могу представить что-то более страшное. И в то же время, дорогие друзья, я не могу представить ничего более глупого, чтобы взять славу Божью и променять ее на что? На пустоту, на ничтожество. Взять могущество Яхвы и Иеговы. И подойти к себе в гараж или взять какое-то дерево кусок, вырезать себе какой-то идол, поставить его, убрать стружку, встать на колени и начать обращаться к нему. Ведь это только сумасшедшие люди могут пойти на это. Но ведь это то, что мы с вами делаем, друзья мои. Дорогие друзья, посмотрите, что происходит в данном поколении. Мы с вами не вырезаем, конечно же, сегодня идолы своими руками. А сейчас мы создаем эти идолы своим разумом, интеллектом. Когда мы берем библейский взгляд, библейское объяснение качества и характера нашего Бога, и что мы делаем? Мы видоизменяем его. Мы относимся к этому, к откровению о характере Божьем, мы относимся к этому как к какому-то учебнику, который можно взять, обработать. Мы смотрим на эту, если хотите, страницу с некоторыми пустыми местами, где мы добавляем чуть любви, немножечко добавляем туда личных отношений, мы убираем оттуда гнев, убираем справедливость, святость, суверенитет, но мы давляем наше понимание чего-то другого. Аспарагус также убираем оттуда. Вот что мы делаем. Вы знаете, всегда, когда мы в эту тарелку что-то добавляем, что-то более вкусное для нас, что происходит? Мы добавляем... Подходят ко мне иногда люди, они задают мне вопрос. Доктор Спраул, ведь как я могу вас понимать? Ведь мой Бог, Бог любви. А я ему задаю вопрос. Подождите, а сколько вообще богов есть, существует? Я говорю, откуда вы узнали, что наш Бог, Бог любви? Откуда? Вы узнали от тех людей, которые умирают от рака? Вы это узнали из событий, происходящих в Багдаде? Вы узнаете о том, что наш Бог – Бог любви из того же источника, который преподает нам, что Бог – Бог святости, Бог справедливости. Это Всевышний суверенный Бог. Возлюбленные, друзья мои, пресвитера, на вас лежит священная обязанность проповедовать весь совет Божий. Кто из вас слышали о Максе Маклейне? Он очень часто цитирует Священное Писание по радио, выступает. Макс, после того, как он прочитал всю Библию, поместил на CD, чтобы была аудио-библия, однажды он решил следующее. Он говорит, я хотел бы рассмотреть великие проповеди великих людей из прошлого и поместить их на аудиозаписи. И он решил, что первая проповедь, которую он запишет, это была самая знаменитая проповедь, которая когда-либо была проповедана в Америке. Была проповедана Джонатаном Эдвардсом. Она была названа «Это грешники в руках гневающегося Бога». И он со мной делился опытом, и он говорил, я хотел бы вот это и это сказать. Скажи мне, правильно ли мне проповедовать, правильно ли мне повторять эту проповедь? Он говорит, я даже не знаю, как проповедовать эту проповедь. Ты меня не спрашивай, ты просто возьми и читай так, как есть. Что ты еще можешь сделать? Через приблизительно 2 недели он мне выслал копию CD-ROM-а, который еще не начали предлагать в продажу и для распространения. Я, значит, поместил в свой магнитофон в машине, и он, знаете, начал произносить эти слова, и эти образы начали появляться, образы ада, в моем понимании, которые Джонатан Эдвардс избирал из Священного Писания, из отрывков Священного Писания, где сказано, что Божий лук уже изогнут, и стрела его гнева уже видит цель сердца. И я слушаю эти слова, а я-то сейчас на дороге еду на скорости, вы можете себе представить. И вы знаете, что, какие образы появились в моем разуме? Вы знаете, одно и то же. 9 раз подряд снова и снова появлялись эти понятия. Вы знаете, я настолько был счастлив, что в своей жизни я решил проповедовать весь совет Божий. Я был настолько счастлив, что я сделал для себя такой выбор, но в сердце своем я понял, что это не было действительностью. Мне казалось, что я делал это, проповедовал весь совет Божий, но это было не так. И я понял это. Тот же Исаия, который проповедует нам о страдании Мессии, он проповедует о том, что Бог открывает уста ада для того, чтобы принять тех, кто не следует за Богом. Друзья мои, некоторые высказывания, как эти, они лишь далеки. Они очень далеки от высказываний, что Бог, безусловно, любит всех. Друзья мои, когда я услышал эту проповедь, я сказал, каждый человек, каждый служитель должен услышать эту проповедь. И, знаете, Джонатан Эдвардс, он, наверное, счастлив на небесах, слыша то, что когда я услышал эту проповедь, я сказал, наверное, Джонатан Эдвард отдал бы все, чтобы проповедовать так, как ты произнес эти слова. Но вы знаете, это было страшно. Страшно слушать. Друзья мои, я понял, что нужно иметь особую готовность сердца слушать эту проповедь. И я гарантирую, что много людей, которые услышат эту проповедь, они обидятся на слова, но с библейской точки зрения, ведь это слова истины, истины Божьей. И Эдвардс отказался заменить эту истину, какой бы тяжелой она ни была, ложью. Он не знал ничего более прекрасного, чем поклониться тому Богу, который преподается на следствии Священного Писания, в полноте своего величия. Хотел бы призвать всех, кто сегодня несет служение пастора-пресвитера. Друзья мои, не проповедуйте то, что люди хотят слышать. Проповедуйте то, что Бог желает, чтобы они слышали. Если вы хотите восполнить нужды вашей паствы, дайте им Слово Божье. Помолимся вместе. Отец наш, мы молимся о том, чтобы Ты дал нам способность силой Духа Твоего Святого и великого Твоего Слова, чтобы мы могли преподносить народу Твоему истинное ощущение Его Святого присутствия. Чтобы Ты восстановил в наших церквях страх, благоговение, изумление и поклонение. Молимся во имя Иисуса. Аминь.